Виссарион Григорьевич Белинский. Параша. Теперь, когда Лермонтова уже нет, а прекрасное дарование господина Майкова пока не обещает идти дальше онтологического рода, поэзия русская, если не умерла, то уснула, как это всегда с нею бывает, как скоро тот, кому дано свыше быть ее покровителем, или скончается в отцвете лет, или изменит надеждам, которые подаст о себе. Теперь стихи встречаются только в журналах. Между ними попадаются и такие, в которых есть чувство и заметно большее или меньшее дарование. Но они все лишены присутствия могучей мысли. А так как поэзия русская давно уже пережила свой период прекрасных чувств и сладостных мечтаний, и еще с Пушкина начала период мысли, то теперь проходят мимо внимания публики такие стихотворения, которыми прежде легко было бы в один день стяжать славу великого гения. Другими словами, могучим властителем душ нашего времени уже перестали быть стишки, в потребности публики их сменила поэзия мысли. Это особенно стало заметно после Лермонтова. Вот почему, если теперь и нельзя пожаловаться на бедность в стихотворных произведениях, то нельзя и сказать, что было что читать по этой части. День появления в журнале неизвестного стихотворения Лермонтова – теперь эпоха в истории русской литературы. Стихотворения читают, перечитывают, списывают, вытверживают на память. Стихотворения, не принадлежащие Лермонтову, тоже прочитывают, даже похваливают, но с тем, чтобы совершенно забыть их по выходе новой книжки журнала. Многие заключают из этого, что вместе с Лермонтовым умерла и русская поэзия. Что касается до нас, мы не разделяем этого мнения и думаем, что русская поэзия не умерла, а только уснула, по обыкновению, и что по временам она будет просыпаться и рассказывать нам свои прекрасные сны до тех пор, пока не явится на Руси новый поэт. Небольшая книжка, на днях появившаяся в Петербурге под скромным названием «Рассказы в стихах», есть именно один из таких прекрасных снов на минуту проснувшейся русской поэзии, какие давно уже не виделись ей. Уверенные в глубоком сне нашей поэзии, мы взялись за Парашу с явным предубеждением, думая найти в ней или сентиментальную повесть о том, как он любил ее и как она вышла замуж за него, или какую-нибудь юмористическую болтовню о современных нравах, написанную прозаическими стихами. Каково же было наше удивление, когда вместо этого прочли мы поэму, не только написанную прекрасными поэтическими стихами, но и проникнутую глубокою идеей, полнотою внутреннего содержания, отличающуюся юмором и иронией. Однако ж, несмотря на то, уверенность наша в тяжелом сне русской поэзии была так велика, что мы не поверили первому впечатлению и прочли снова. Еще лучше. И теперь, когда от многократно повторенного чтения мы почти знаем наизусть прекрасное поэтическое произведение, так неожиданно, так отрадно освежившее душу нашу от прозы и скуки ежедневного быта, спешим познакомить публику с явлением, которая имеет полное право на ее внимание. Хотя автор Параши, скрывший свою фамилию под литерами Т.Л. и обозначил свое произведение скромным именем «Рассказы в стихах», однако оно, тем не менее, поэма, в том смысле, какой усвоен Пушкиным произведением такого рода. Итак, мы будем называть Парашу поэмой. Оно и короче, и гораздо справедливее, если вспомнить, что Чернец, Эдда, Наталья Долгорукая, Борский и тому подобные стихотворные рассказы величались поэмами. Содержание Параши в смысле сюжета до того просто и немногосложно, что его можно рассказать в двух словах. На уездной барышне женится помещик-сосед. Вот и все. Но это не содержание, а только канва содержания. Само же содержание поэмы так полночи богато, что его нельзя передать во всей его жизни и во всей благоуханной свежести его поэзии, не заставляя самого поэта перерывать нашей прозаической речи своими поэтическими стихами. Прежде всего мы должны обратить внимание читателей на эпиграф поэмы из Лермонтова «И ненавидим мы, и любим мы случайно». Этот эпиграф выбран автором не в исполнение давно заведенного обычая заманивать любопытство читателей загадочным смыслом чужой речи. Нет, стих Лермонтова, как мы увидим, находится в живой связи со смыслом целой поэмы и столько служит объяснением поэме, сколько и сам объясняется ею. Поэма начинается описанием помещичьего дома с безобразной наружностью, с садом, похожим на огород, но с гротом, который любила посещать героиня поэмы. Ее отец, помещик беззаботный, сперва служил и долго, наконец в отставку вышел и супругой плотной обзавелся, теперь большой делец, живет в ладу с своими мужичками. Он очень добр и очень плутоват, торгуется и пьет чаек с купцами. Как водится, его супруга — клад. О, сущий клад! И умница такая! А женщина она была простая, с лицом весьма похожим на пирог. —